Радио Свобода.
В Москве 8 часов вечера, у микрофона Валентин Барышников. Сразу после новостей итоговый выпуск программы «Время свободы».
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко о главных новостях. Власти Чечни выделяют помощь семьям военнослужащих, погибших в селе Курчелой. В мусульманских странах продолжаются протесты из-за публикации карикатурного пророка Мохаммеда. Состояние солдата Андрея Сычева удовлетворительное. Власти Чечни выделили семьям военнослужащих, погибших при взрыве в селе Курчелой, по 50 тысяч рублей. По последним данным, при взрыве, который произошел в казарме батальона «Восток» во вторник вечером, погибли 13 человек, 23 получили ранения. Основная версия случившегося — взрыв бытового газа. Подробности после выпуска новостей. Соединенные Штаты резко осудили намерение иранской газеты провести конкурс с шаржей на тему Холокоста в ответ на опубликованные в Европе карикатуры на пророка Мохаммеда. Представитель американского госдепартамента Шон Маккормак заявил:
«Любая попытка высмеять или каким-либо способом оболгать трагедию еврейского народа, ужас Холокоста, просто бесчеловечно омерзительно»,
говорил представитель Госдепартамента США. Во многих странах продолжаются акции протеста, связанные с публикацией в европейской прессе карикатур на пророка Мохаммеда. В городе Калат на юге Афганистана в столкновениях с полицией убиты 4 человека, 9 ранены. Представитель американского командования заявил по этому поводу в Кабуле:
«Все началось с мирной демонстрации. Не более 200 мирно настроенных людей. Однако демонстрация потом вылилась в насилие, что и привело к гибели нескольких афганцев»,
сказал военный представитель США. Представители МВД Афганистана заявили, что огонь был открыт после того, как толпа забросала силы безопасности камнями, ранив при этом несколько полицейских и афганских солдат. Состояние рядового Андрея Сычева, покалеченного сослуживцами в Челябинске, удовлетворительное. Лечение солдата продолжается в Москве в госпитале имени Бурденко. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Александр Валиев.
Сычев находится в одноместной палате реанимационного отделения. Рядом с Андреем находилась его мама, которую временно трудоустроили в госпитале, чтобы она постоянно была при сыне. Об этом в телефонном разговоре сообщила сестра Андрея Марина.
У него тромбы во всех венах. Все обнаружили в легких жидкость, а возле сердца жидкость. Но врачи сказали, в принципе, что причин для паники нет. А еще у него обнаружили, что на правой ноге кость торчит больше, чем вот эта кожа. И получается, что она мешает зарастанию этого шва. Они сегодня будут эту кость ему подпиливать и уже нормально зашивать, чтобы все это заживало.
Напомню, группа пьяных старослужащих в Челябинском танковом училище в новогодние праздники избивала 8 молодых сослуживцев, в том числе Сычева. В результате солдату пришлось ампутировать обе ноги. Александр Валиев для «Радио Свобода». Челябинск, Москва.
Начался двухдневный визит президента России Владимира Путина в Испанию. Путин встретится с королем Хуаном Карлосом и премьер-министром Хосе Луисом Родригесом Сапатеро. Как заявили российские представители, будут обсуждаться международное сотрудничество в борьбе с терроризмом, поставки энергоресурсов из России в Европу и расширение экономических связей России и Испании. Репортаж из Мадрида во второй половине часа.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России приняла в окончательном чтении поправки к закону о связи, отменяющие плату за входящие звонки на мобильные телефоны. Ожидается, что закон вступит в силу с июля 2006 года, если его одобрит Совет Федерации и подпишет президент. Предполагается, что теперь за разговор будет платить тот, кто звонит. Украина готова признать недействительными подписанные 4 января в Москве украинско-российские газовые соглашения, если они не устраивают Россию. Об этом заявил на заседании Кабинета министров Украины премьер-министр Юрий Яхануров. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
Заявление Яханурова прозвучало в ответ на слова президента России. Владимир Путин утверждает, что половина акций компании «Росукрэнерго», поставляющей Украине российский и среднеазиатский газ, принадлежит украинским структурам. На заседании Кабинета министров Яхануров эту информацию опроверг. «Я предлагаю Фонду государственного имущества сегодняшнего дня объявить конкурс. Если кто-то найдет часть украинского имущества в «Росукрэнерго», выставить ее на продажу на аукцион по цене 1 гривна. Собственником 50% акций «Росукрэнерго» является «Газпром». Кто скрывается за второй половиной акций, оформленных на австрийскую компанию «Райффайзен Инвестмент», правительству до сих пор неизвестно, заявил премьер. «Нафтогаз Украины» и «Росукрэнерго» на минувшей неделе создали совместное предприятие по продаже газа на украинском рынке. Создание этого СП и другие московские договоренности по урегулированию газовой проблемы, по мнению экспертов, угрожают украинской независимости. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Центр избирком Беларуси завершил проверку подписей, собранных инициативными группами в поддержку кандидатов в президенты. Более 15% недействительных подписей было выявлено несколькими районными комиссиями у кандидата от объединенной оппозиции Александра Миленкевича и лидера социал-демократической партии Александра Козулина. Руководители инициативных групп заявили в интервью «Радио Свобода», что сдали с подписей с большим запасом, поэтому выявленный брак не повлияет на регистрацию Миленкевича и Козулина. В городе Бердск, Новосибирская область, принято к рассмотрению уголовное дело против группировки скинхедов. С подробностями Кирилл Маковский.
Новое уголовное дело поступило на рассмотрение в суд города Бердска, поскольку именно в этом городе-спутнике Новосибирска зарегистрированы первые случаи нападения членов группировки на выходцев из Центральной Азии. Самое громкое, по мнению следователей, преступление они совершили в сентябре прошлого года. В Бердске националисты ворвались в цех по производству тротуарной плитки и жестоко избили 4 узбекских гастарбайтеров. Однако чаще всего скинхеды делились на небольшие группы по несколько человек и ходили по городу в поисках жертвы. При этом, по данным следствия, особо успешные вылазки поощряли. Например, убийство человека другой национальности давало право носить особый знак отличия – белые шнурки. Четверым задержанным предъявили обвинения в участии в экстремистском сообществе. Кроме того, троих из них дополнительно обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и в истязаниях по мотиву национальной или расовой ненависти. Кирилл Маковский, для Радио Свобода, Новосибирск.
И в заключение напомню о главных новостях. Власти Чечни выделили помощь семьям военнослужащих, погибших в селе Курчелой. В мусульманских странах продолжаются протесты из-за публикации карикатур на пророка Мохаммеда.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Взрыв в казарме батальона «Восток», бытовая авария или месть за убийство сограждан. Конкурс карикатур «Вы ранены» на тему Холокоста. Над чем можно и над чем нельзя смеяться художникам. Визит Владимира Путина в Испанию. Почему президент России узнает о том, что творится у него в стране от иностранных журналистов. Клуб «Алания» под угрозой ликвидации. Как прошла былая слава осетинского футбола. Такие вопросы поставила перед нами среда, 8 февраля. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. 13 человек погибли и свыше 20 ранены в результате взрыва в Чечне на базе батальона спецназначения «Восток» Министерства обороны России. Спасательные работы на месте трагедии завершены. Батальон «Восток» создан на базе отряда братьев Ямадаевых, перешедшего на сторону Москвы в начале второй чеченской кампании, укомплектован жителями Чечни. Сейчас один из этих братьев – депутат Государственной Думы. Голос его вскоре услышите в репортаже, который продолжит мои слова. Другой как раз командует батальоном «Восток». У этого подразделения довольно противоречивое репутация, особенно после того, как его бойцы провели зачистку в станице Бороздиновской, где пострадали многие мирные жители. Поэтому случившееся вечером во вторник в Курчелое вызывает самые разные оценки наблюдателей. Кое-кто говорит о том, что главная версия – это взрыв бытового газа, другие говорят, что могли вполне отомстить. Кто, пока непонятно. На теме работал мой коллега Олег Кусов.
Как сообщают очевидцы, в момент взрыва в казарме чеченского спецназа находились 40 человек. Начался пожар. Огонь быстро охватил всего двухэтажное здание казармы. Потушить пожар удалось только спустя час. Представитель прокуратуры заявил, что взрыв произошел в подвале здания, где находилась кухня. С подробностями наш корреспондент в Чечне Муса Хасанов.
Батальон, личный состав которого состоит из жителей Чечни, одно из подразделений 42-й мотострелковой дивизии Министерства обороны России, которая дислоцируется в республике на постоянной основе. В результате взрыва, произошедшего внутри казармы, по данным сотрудников МВД Чечни, поступившим 15 часам по московскому времени, погибли 12 и ранены более 20 военнослужащих контрактников 4-й роты спецбатальона «Восток». Спасательные работы на месте происшествия завершены, однако установить точную причину случившегося можно будет после завершения пиротехнического анализа изъятых с места трагедии осколков газового баллона сжиженным газом. Из-за технической неисправности газовой колонки в подвале здания произошла утечка и раздался взрыв, усиленный еще подрывом одного из трех газовых баллонов, которые находились в столовой. Такую версию выдвинул один из заместителей командира батальона «Восток» Сулима Ямадаева после осмотра места происшествия. В районной больнице села Курчалой к этому часу госпитализированы 4 военнослужащих с тяжелыми ранениями рук и ног.
Рассказывал корреспондент радио «Свобода» в Чечне Муса Хасанов. Прибывшие на место происшествия официальные лица говорили о взрыве бытового газа.
Пока основная версия – это взрыв бытового газа, потому что обнаружены газовые баллоны на месте. Последнего человека извлекли совсем недавно. Оно рассматривается вот различные версии, в том числе и террористический акт.
Это был прокурор Чеченской Республики Валерий Кузнецов. Руслан Ямадаев, депутат Государственной Думы России, родной брат командира батальона специального назначения «Восток» Сулима Ямадаева, придерживается официальной точки зрения. Как заметил Руслан Ямадаев в интервью «Радио Свобода», батальон состоит из высокопрофессиональных бойцов. Гибель любого из них – это очень большая потеря для всего спецподразделения.
Там 2 недели не было газа, дали газ, ребята, вот баллоны там пользовались. Так и случилась трагедия. 12 человек погибло, еще одного мы не находим, 23 ранено. Это ребята прошли все ужасы этой войны. Это были такие бойцы, которые с первого дня стояли за наш народ. Это очень большая трагедия. Я думаю, в любом случае прокуратура даст ответ. Батальон во всех почти районах. Я думаю, это комплект будет. Молодые ребята, вот жаль, что не вернешь их. Это же первый спецназ из чеченцев был создан генеральным штабом Министерства обороны.
Президент Чечни Алу Алханов, не дожидаясь окончательных выводов следствия, обвинил сотрудников местных газовых служб в безалаберности.
В республике еще много вот таких объектов, пользователей газа, которые, значит, к великому сожалению, не проверяются, не делаются соответствующих отметок. 100% уверен, районные газовые службы ни разу не побывали, значит, не посмотрели, как работает газовая система. Ни одной отметки мы в этом журнале не нашли.
Министр внутренних дел Чечни Руслан Алханов подтвердил выводы президента. По мнению министра, в Курчалое правоохранительные органы контролируют ситуацию.
В Курчалоевском районе и в Курчалое ситуация стабильная, порядок обеспечивается милицией. Таких вот таких серьезных осложнений и оперативной обстановки в республике нет. Это газ, потому что все доставленные в больницу люди с ожогами.
А вот военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец сомневается в официальной версии.
Судя по той информации, которую я располагаю после беседы со специалистами, в том числе по так называемым вот баллонным взрывам, и если учитывать силу строения, то есть толщину стенок, то что-то из камня построено, если судить по тому огромной воронке, которая там вырыта, то говорить в данном случае о неком газовом баллоне просто смешно. Там есть все признаки того, что этот взрыв был как минимум тротиловый. И я думаю, уже не первый раз рассматриваю фотографии, диаметр воронки. По всей видимости, минимум 10 килограммов тротила было заложено. Я думаю, что тут работают некие уже политические мотивы. Сепаратисты в случае таких вот крупных потерь, они пытаются выдать это за некий несчастный случай. Я считаю, что в точно такой же мере в данном случае командование батальона «Восток» тоже пока хотело бы, чтобы это было отнесено насчет газового баллона, а не диверсионного или террористического, как хотите, акта.
Так считает военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. По мнению чеченского общественного деятеля Руслана Мартагова, к взрыву в Курчалое могла иметь отношение недавняя авария на газопроводе в Чечне.
Здесь действительно наполнение сетей было прервано из-за аварии, о которой недели две назад передавали. А у нас почти каждая вот такая вот вынужденная остановка газоснабжения, она всегда оборачивается либо взрывом какого-нибудь дома, либо пожаром.
Бытовые условия в Чечне в целом не выдерживают критики. Правила техники безопасности здесь почти не соблюдаются.
Если с этой точки зрения подходить, то там вопросов на вопрос. Мы даже, конечно, не можем исключать и версию теракта. Ну, а в плане устроенности или неустроенности, вы знаете, там, я бы сказал, кроме Рамзана Кадырова, там никто сегодня не устроен. Говорить об устроенности, говорить о бытовом каком-то обеспечении, о комфорте бытовом абсолютно не приходит.
Так считает чеченский общественный деятель Руслан Мартагов. Группа прокуроров и следователей продолжают работу на месте взрыва. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за среду, 8 февраля. Еще по меньшей мере 4 человека погибли и 10 получили ранения в Афганистане, в ходе акции, участники которых выражали недовольство публикацией в Европе карикатурного пророка Мухаммеда. Общее число жертв протеста в Афганистане достигло за последние дни 10 человек. Ранее в этой стране атакована американская авиабаза «Баграм» и посольство Дании в Кабуле. Кроме того, напомню, подожжены дипломатические представительства Дании в Ливане и Сирии. Акции протеста прошли в Бангладеш, Египте, Индонезии, Иране, в Пакистане и Таиланде. Особенно остра ситуация и на палестинских территориях. Сегодня стало известно о том, что контингент наблюдателей «Временное международное присутствие» в Хевроне покидает город. Штаб-квартира правозащитной миссии наблюдателей подверглась нападению сотен палестинцев, основную массу которых составляли подростки. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Израиле Равшан Гусейнов.
Контингент наблюдателей «Временное международное присутствие» в Хевроне покидает город. Штаб-квартира миссии правозащитников наблюдателей подверглась нападению сотен палестинцев, основную массу которых составляли подростки. Миссия состоит в основном из европейских наблюдателей и прибыла в Хеврон как раз для защиты прав палестинцев в 1994 году. После того, как ультраправый экстремист Барух Гольдштейн расстрелял 29 палестинцев, датские наблюдатели уже на прошлой неделе покинули город. Палестинцы впервые отреагировали на злополучные карикатуры в начале в секторе Газа. 30 января вооруженные боевики на короткое время захватили здание, принадлежащее Евросоюзу. Оскорбление европейцев делает все их объекты и церкви в Газе легитимными целями для наших атак, заявил представитель бригад мучеников Аляксы, военизированного крыла партии главы палестинской автономии Махмуда Аббаса. Затем в Газе не раз подвергались нападениям объекты миссии стран ЕС, проходили массовые демонстрации протеста. Лидеры Фатха, конечно же, осудили карикатуры, оскорбляющие религиозные чувства мусульман, а лидер экстремистской организации Хамас Махмуд Аз-Захар посетовал в интервью итальянской газете «Иль Джорнале», что тех, кто нарисовал и опубликовал карикатуры, следовало бы убить, а палестинцы проводят мирные демонстрации. К слову, на палестинских территориях в последние дни звучат повсеместно призывы к убийству датчан и европейцев. На днях на западном берегу Иордана был похищен гражданин Германии, которого боевики отпустили через несколько часов, убедившись, что он не датчанин. Во многих палестинских населенных пунктах бойкотируют европейские товары. Конкурс на лучшие 12 карикатур на тему Холокоста, объявленный в отместку иранской газеты «Хамшахри», в Израиле ни особого потрясения, ни громких официальных заявлений пока не вызвал. Израильское новостное агентство INA призвало всех сочувствующих принять контрмеры, создавая веб-сайты и страницы с ключевыми словами, которые могут использовать пользователи интернета для просмотра иранских карикатур. Таким образом, по задумке агентства, поиск приведет не на сайт с карикатурами, а на антикарикатурные сайты, где наглядно будут разъясняться как сама суть трагедии массового уничтожения евреев, так и неприглядные поступки нынешнего иранского режима. С другой стороны, аналитики отмечают, что карикатуры на Израиль и евреев, как и на тему Холокоста, давно и прочно обосновались на страницах иранской и мусульманской прессы. Для «Радио Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
Итак, в Иране объявлен конкурс карикатур на тему Холокоста. Это, как считают некоторые обозреватели, симметричный ответ на публикации в европейских газетах. В среду карикатуры на пророка вновь появились в европейской печати, на этот раз на страницах французского журнала «Шарли Эбдо». Накануне это издание выиграло суд, в ходе которого несколько исламских организаций пытались доказать, что публикация рисунков станет оскорблением их религии. Интересно, что американская печать ведет себя во всей этой истории значительно более сдержанно. Из Нью-Йорка корреспондент «Радио Свобода» Владимир Морозов.
Большинство американских средств массовой информации отказались воспроизвести карикатуры Мухаммеда. Associated Press объясняет это тем, что, мол, карикатуры сделаны в дурном вкусе. Даже телевизионные компании CBS, NBS и CNN вместо изображения дали его описание. Всего один раз показала карикатуры ABC. Среди крупных газет на это решилась только Philadelphia Inquirer. На другой день мусульмане устроили демонстрацию протеста, рассказывает редактор газеты Аманда Беннет. Около 25 человек собрались утром перед редакцией. Я вышла к ним и заверила их, что газета не хотела проявить неуважение к исламу. У меня вызывает гордость, сказала я, что американские мусульмане воспользовались своим правом слова и выразили протест перед нашим зданием. Карикатура Philadelphia Inquirer появилась в небольшом формате на внутренней полосе газеты в сопровождении текста, который разъяснял, что вот именно это изображение и стало причиной волнений в нескольких странах мира. С таким подходом не согласен редактор газеты Boston Globe Марти Барон. Он считает, что для сбалансированной информации о карикатурах достаточно описать их словами. Мы часто встречаемся с изображениями или фразами, которые оскорбительны для религиозных, расовых или этнических групп. И газета не печатает такие изображения или фразы. Представитель расположенного в Вашингтоне Совета по американо-исламским отношениям Ибрагим Хупер выразил удовлетворение той сдержанностью, которую проявили американские средства массовой информации. Пример Philadelphia Inquirer, заявил он, это исключение, которое только подтверждает правила.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Соединенных Штатах Владимир Морозов. А 12 датских художников, участвовавших в конкурсе карикатур, вынуждены скрываться из-за опасений за свою жизнь. Из Копенгагена корреспондент «Радио Свобода» Сергей Джанян.
Началом конфликту послужила жалоба датского писателя Кори Блюетгена на трудности, с которыми он столкнулся при создании детской книги «Коран и жизнь пророка Мухаммеда». Книга основана на исламских источниках, однако большинство датских художников, к которым я обращался, не решились ее проиллюстрировать, памятуя о судьбе убитого мусульманским фанатиком голландского кинорежиссера Тео Ван Гога. В конце концов, мне удалось найти художника, согласившегося работать на условиях анонимности. Тогда же у редактора отдела культуры газеты «Юленспостен» Флеминга Розе и возникла идея обратиться к членам датского общества карикатуристов с предложением нарисовать пророка Мухаммеда таким, каким они его видят. Принципиальным условием для публикации стало то, что все художники обязаны были подписать свои работы. 12 авторов, в числе которых были популярные в Дании карикатуристы Клаус Сидел, Арне Сёренсен, Анетта Карлсен и другие, свои рисунки в газету прислали. В Дании всегда были сильные традиции карикатуры, для которой не существует запретных тем. Достаточно сказать, что одним из любимейших датских изданий является ежегодный сатирический альманах «Блэкспруден» – «Осьминог», которым объектами язвительной иронии становятся все, от ведущих датских политиков до самой королевы Маргареты II. Особенно возмутили последователи ислама рисунки Педера Бундгорда и Курта Вестергорда. На одном из них пророк Мухаммед изображен в виде одноглазого бородача, глазницы которого залеплены зеленой исламской звездой, а на другом – в облике террориста, заложенной в тюрбан бомбой. Идея с рисунками была задумана лишь для того, чтобы сторонам завязать диалог и поговорить друг с другом толком. Пытался разъяснить свое участие в акции «Юленспостен» один из 12 художников в интервью датскому бюро «Ридзау». Однако по настоятельной рекомендации датской секретной службы ПЭТ и соображения безопасности интервьюируемый не пожелал озвучить свою фамилию. За свою жизнь опасаются и остальные художники, которым представлена круглосуточная охрана, а некоторые из них вынуждены скрываться по тайным адресам. Еще в апреле 2003 года датский художник-карикатурист Кристофер Зиллер предлагал «Юленспостен» опубликовать серию его шутливых изображений Христа. Однако редактор газеты отказался печатать карикатуры, руководствуясь соображениями, высказанными автору в электронном письме. Не думаю, что читатели «Юленспостен» найдут карикатуры на Христа забавными. Напротив, я полагаю, что подобная публикация вызовет массу негодования. В своем интервью норвежской газете «Dagbladet» Кристофер Зиллер заявил, редакция «Юленспостен» относится к религиозным чувствам своих читателей-христиан гораздо уважительнее, чем к чувствам датских последователей ислама. Тем не менее, Зиллер шокирован реакцией исламских имамов на публикацию карикатур. Можно критиковать редакторов «Юленспостен», но угрожать руководству и сотрудникам газеты – это чистый гротеск, говорит датский художник-карикатурист. Сергей Джанян для «Радио Свобода». свободы, Копенгаген.
Директор Московского центра имени Сахарова Юрий Самодуров сегодня опроверг информацию о планирующейся выставке, на которой якобы будут показаны опубликованные в Европе карикатуры на пророка. О том, что эти карикатуры будут выставлены для показа в Сахаровском центре, накануне сообщили сразу несколько российских средств массовой информации, в том числе Первый канал телевидения. По словам Самодурова, сообщения о выставке могут быть провокацией со стороны специальных служб, направленной против деятельности общественного центра и музея имени Сахарова. А сами карикатуристы, в том числе и российские, поддерживают своих коллег и не намереваются ограничивать себя в темах для творчества. Такое впечатление сложилось у корреспондента радио «Свобода» Михаила Соленкова.
Художник-карикатурист газеты «Московский комсомолец» Алексей Меринов за свою работу неоднократно награждался премиями – российскими и международными. В интервью «Радио Свобода» он признался, что его рисунки не раз задевали людей, в том числе верующих, выражали недовольство и представители Русской Православной Церкви. В карикатурах датских коллег Алексей Меринов не видит ничего оскорбительного.
Это не самая удачная акция газеты. Но, насколько я понимаю, Дания не живет по законам исламского мира. Дания – светское государство. В принципе, художники, так же, как любые творческие люди, могут позволить себе творить все, что не противоречит датским законам. В исламском мире запрещено изображение пророка. Никто исламский мир не заставляет изображать пророка. В исламском мире много что запрещено. Допустим, есть свинину. Я не удивлюсь, если через некоторое время посыпется обвинение в том, что другие люди едят свинину. Там много что запрещено. Но почему люди, живущие не в исламском мире, должны жить по законам Корана и вообще исламистов?
Алексей, а вы сами видели эти карикатуры?
Да, я видел. Там ничего оскорбительного нет. Есть более удачные, есть менее удачные.
Вы рисуете зачастую достаточно злые карикатуры. Когда-нибудь кого-нибудь вы задевали, как-то реагировали на ваши рисунки?
Реагировали нет. Были суды. В 93-м году я рисовал довольно часто одного, не буду сейчас его называть, политического деятеля. И мне позвонили, анонимный звонок, когда не было мобильных, нельзя было номер определить. И мне рассказали, где я живу, на каком этаже живу, как кровать моя расположена, как кровать моей дочери расположена, и посоветовали перестать, значит, заниматься оскорблением этого политического деятеля. Но такого, ну, серьезного ничего не было. Обиды, конечно, будут, но, понимаете, тогда нужно сделать одно. Нужно карикатура политическая, газетная, да, вот, она должна вообще прекратить существование. Тогда нужно рисовать, я не знаю, ну, каких-то инопланетян, в надежде, что пока до них сигнал дойдет, значит, уже пойдет много времени.
Но приходилось извиняться, тем не менее?
Да нет, но все суды я выиграл.
Ну, а если бы, допустим, вы попали в такую ситуацию, как эти датские художники, то тогда какое бы вы решение приняли?
Я бы делал то, что я делал раньше. Вы знаете, сложно рассуждать, сидя там в мягком кресле и остается только им сочувствовать. Я в такой ситуации просто не был.
То есть пророка вы не изображали?
Пророка нет, я изображал Иисуса Христа. Но я не глумился над ним. Я рисовал несколько раз Иисуса Христа, но, естественно, он у меня не был предметом осмеяния и каких-то шуток. Но имеет право любая фигура быть в картинку врисованной. Я не понимаю, в чем здесь проблема.
Но с Русской Православной Церковью у вас не дошло до суда, я так понимаю?
Нет, до суда нет, они не стали.
Но, тем не менее, вы все-таки продолжаете рисовать. Если нужно, то вы нарисуете.
Нет, конечно. Пока на светском государстве пока разрешено, я буду рисовать. Это моя профессия.
Мнение карикатуриста Алексея Меринова разделяет российский галерист Марат Гельман. Он не раз сталкивался с претензиями со стороны верующих к произведениям искусства. Самые громкие скандалы связаны с выставкой «Осторожно, религия» в центре Сахарова и прошедшей в прошлом году выставкой «Россия-2». В обоих случаях дело дошло до суда. Скандал с датскими карикатурами, по мнению Марата Гельмана, выгоден некоторым политическим и религиозным группировкам.
Мусульмане решили воспользоваться этим для того, чтобы быть равными внутри европейской, как бы, культуры. Европа, в принципе, готова была бы взаимодействовать, как бы, на равных условиях, но ситуация такая, что они хотят лояльности, а Европа вся построена на принципе толерантности. Здесь можно привести пример. У нас на Арт-Москве была такая ситуация, когда галереи из Алматы хотели на открытие зарезать барана. Наша общественность возмутилась, и тогда, значит, я, так как они были мои гости, я говорю, что давайте так, у них резать барана по их традициям, это значит пожелать событию удачи. Но у них зато нельзя показывать обнаженных женщин. Давайте либо мы лояльны друг к другу, мы снимаем всех обнаженных женщин, а они не режут барана, либо мы толерантны друг к другу. Они режут баранов, а мы показываем свои ню. И тогда все согласились на принципе толерантности. И примерно точно такая же ситуация сейчас с мусульманским и европейским.
Марат, а к акции солидарности европейских журналистов, которые перепечатывали эти карикатуры, вот как вы относитесь? Вот если если бы вы были редактором, вы бы сделали это?
Безусловно, я бы это сделал. Я бы не считал это как бы некоторым таким провокационным жестом, потому что ты никогда не знаешь, что может вдруг так неожиданно спровоцировать. Я вот сейчас нахожусь в Мадриде на ярмарке Арко художественной. Здесь большое количество работ гораздо более острых, чем вот эти карикатуры. И вряд ли хоть кто-то захочет, чтобы хотя бы одна работа была снята. То есть, в принципе, существует большая как бы традиция, что мы имеем право мыслить, рассуждать о чем угодно. Мы не планируем никого как бы провоцировать. И потом все-таки надо иметь в виду, в какой ситуации эти карикатуры появились. Мы как бы живем в эпоху терроризма, когда с именем Аллаха люди погибают, взрывают других людей. По крайней мере, разговор о том, насколько мусульманская религия действительно благословляет убийство неверных, этот разговор неизбежен. Нам относиться пиететом к таким традициям невозможно, потому что это значит убивать нас.
Марат Гельман, российский галерист, в беседе с корреспондентом «Радио Свобода» Михаилом Соленковым. Дискуссия об уместности такого рода карикатур на страницах разных газет продолжается. Напомню, что вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 8 февраля. Вот главные темы второй половины часа. Визит Владимира Путина в Испанию. Почему президент России узнает о том, что творится у него в стране от иностранных журналистов? Приговор одноглазому террористу Абу Хамзе в Лондоне. Исправит ли тюрьма проповедника ненависти? Клуб «Алания» под угрозой ликвидации. Как прошла былая слава осетинского футбола? Программу продолжим после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Главные новости коротко. Власти Чечни выделили семьям военнослужащих, погибших при взрыве в селе Курчелой, по 50 тысяч рублей. По последним данным, при взрыве, который произошел в казарме батальона «Восток» во вторник вечером, погибли 13 человек, 23 получили ранения. Основная версия случившегося – взрыв бытового газа. Верховный суд России утвердил приговор Ислану Мукаеву, который принял участие в убийстве российских военных в 1999 году. В прошлом году Верховный суд Дагестана приговорил Мукаева к 25 годам заключения, после чего тот попытался обжаловать приговор в Верховном суде России. В мусульманских странах продолжаются акции протеста, вызванные публикацией в европейской прессе карикатур на пророка Мухаммеда. В афганском городе Калат в столкновениях с полицией убиты 4 человека, 9 ранены. На западном берегу Иордана в городе Хеврон разъяренная толпа забросала камнями и бутылками с зажигательной смесью здание международной наблюдательной миссии. Начался двухдневный визит президента России Владимира Путина в Испанию. В ходе его встречи с испанским руководством будут обсуждаться сотрудничество в борьбе с терроризмом, поставки энергоресурсов из России в Европу и пути расширения экономических связей. Госдума России приняла в окончательном чтении поправки к закону о связи, отменяющие плату за входящие звонки на мобильные телефоны. По новым правилам разговор будет оплачивать тот, кто звонит, за исключением случаев, когда связь устанавливается через оператора. В Непале, где сегодня проводились муниципальные выборы, произошли столкновения. Сообщается по меньшей мере о 6 погибших. На западе Афганистана при взрыве погибли 3 иностранца и их афганский переводчик. Иностранцы были сотрудниками строительной фирмы. Их машина подорвалась на мощной бомбе.
20 часов 32 минуты в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня среда, 8 февраля. В этот день начался визит в Испанию президента России Владимира Путина. Он планирует обсудить с испанским правительством расширение двусторонних торгово-экономических связей и взаимодействие в политической сфере, в том числе в области борьбы с терроризмом. Насколько можно судить по сообщениям из Мадрида, на правительственном уровне Владимира Путина принимают очень радушно. Однако активисты левых и правозащитных организаций планируют провести в ходе визита, в ходе поездки российского президента в Испанию демонстрации протеста. Об этом в репортаже мадридского корреспондента «Радио Свободы» Виктора Черецкого.
В первый день своего визита в испанскую столицу российский президент встретился с королем Хуаном Карлосом, затем посетил мадридский муниципалитет. На четверг запланировано посещение Сената, высшей палаты испанского парламента и рабочая встреча с главой правительства Хосе Луисом Родригесом Сапатеро. Остановился президент во дворце Пардо, который в свое время был резиденцией диктатора Франко, а после его смерти служит для приема высокопоставленных гостей. Сообщается, что в ходе визита будет подписано 7 соглашений и 2 декларации. Они коснутся вопросов борьбы с международным терроризмом и торговлей наркотиками, сотрудничества в области сельского хозяйства, кораблестроения, финансов, туризма, спорта, космических исследований и так далее. Разговор пойдет об открытии испанского консульства в Петербурге и об упрощении процедуры усыновления российских сирот испанцев. В деловых кругах Испании связывают с нынешним визитом определенные надежды на расширение сотрудничества. Говорит Оскар Фернандес Бермехо, представитель мадридской инвестиционной компании «Фортуни». В последние годы у нас наблюдается интерес к сотрудничеству с Россией. Правда, этот рынок продолжает оставаться для нас еще малоизученным. Не решены и некоторые юридические вопросы. Надеюсь, что со временем все эти трудности будут преодолены. Испанская пресса отмечает, что в ходе встречи бесед в Мадриде будут обсуждаться ситуации на Ближнем Востоке и вопросы, касающиеся ядерной программы Ирана. Комментируя интервью президента Путина, которое он дал накануне визита испанским средствам информации, местные наблюдатели выделяют его слова о недопустимости каких-либо переговоров с террористами. Этот вопрос как раз находится в центре полемики в Испании в связи с возможными переговорами с баской группировкой ЭТА. Между тем, некоторые левые партии, профсоюзы и общественные организации намерены провести в четверг акцию протеста на улице Веласкеса в Мадриде у посольства России. Хулио Родригес, руководитель пацифистской организации «Пас Аура», один из организаторов манифестации. Мы намерены осудить политику правительства Российской Федерации по отношению к жителям Чечни, а также по отношению к самим русским и представителям других народов, населяющих Россию. Мы считаем, что в этой стране постоянно нарушаются права человека. Особенно это касается Чечни. Там продолжается кровавая война, которая должна окончиться, по нашему мнению, путем мирных переговоров и предоставления чеченцам права на самоопределение. Мы выступаем за мир, где соблюдаются основные свободы и права человека, в первую очередь право на жизнь. Наши лозунги – свободу и демократию для россиян и чеченцев, мир и свободу чеченскому народу. О нарушениях прав человека в России говорится и в интервью испанским средствам информации Оксаны Челышевой, представительницы Нижегородского общества российско-чеченской дружбы, которая приглашена в эти дни в Мадрид испанским отделением международной амнистии. Виктор Черецкий для «Радио Свобода», Мадрид.
Накануне поездки в Испанию Владимир Путин встретился с аккредитованными в Москве испанскими журналистами. Они не только задавали президенту России вопросы, но и сами кое-что рассказывали ему о ситуации в стране. Оказывалось, кое-чего не знал Владимир Путин, в частности, ситуации, в которой оказался бывший владелец компании «ЮКОС» Михаил Ходорковский. О впечатлениях о беседе с российским президентом шеф Московского бюро информационного агентства «ЭФЭ» Мигель Бас рассказал корреспонденту «Радио Свобода» Даниле Гальперовичу.
На встрече с испанскими журналистами Путину задавались достаточно серьезные вопросы, которые, наверное, российская власть воспринимает, ну, не слишком спокойно. Это и Ходорковский, и другие вещи. Вот как он это воспринимал? Насколько он был подготовлен или наоборот?
Мое впечатление, прежде всего, что он был абсолютно спокоен, он был достаточно подготовлен, безусловно. То есть вопросы не заставали его врасплох, хотя, безусловно, было, ну, как минимум пара тем, в которых он заявлял, что он не в курсе и обещал ответить потом или проконсультироваться. Ну, как было, скажем, в случае там, с упоминанием карцера Ходорковского. Не было каких-то реакций, которые бы показали, что какие-либо вопросы его особенно раздражали. Я почувствовал какую-то разницу между атмосферой и его поведением на такого типа интервью и пресс-конференциях, скажем. Здесь больший акцент был, безусловно, на какую-то доверительность. Он даже иногда подчеркивал, говоря, ну, а сейчас я вам раскрою еще одну государственную тайну и так далее, и так далее. Вот такие игры, на самом деле, как он же сам подчеркивал и в этом интервью тоже, в каждой шутке есть доля правды. И, безусловно, вот этот расчет на доверительность, особенно усиливая тем, как он, опять же, в этом интервью подчеркнул, что в своей нынешней работе, безусловно, безусловно, ему очень полезно. Все те навыки, которые он получил в ходе оперативной работы, и особенно в умении общаться с людьми самых разных политических взглядов, религиозных взглядов и так далее.
Вас ничто не покоробило в этом интервью? Было ли что-то, что вызвало реакцию человеческую скорее, нежели журналистскую?
Когда Путин говорил, как он воспринимает то, что так часто говорят о сходстве испанцев и русских, сказал, что вот Испания была великой державой, лидером мира на каком-то этапе, и что это создает вот эту вот имперскую широту в хорошем смысле слова, не географическом, а ментальном. Ну, я сейчас, естественно, недословно цитирую, что это вот тоже свойственно гражданам России, и это нас объединяет. Честно говоря, ну, я не думаю, что для того, чтобы оценивать свое место в мире, надо было быть когда-нибудь империей. И я не думаю, что у испанцев есть какая-то такая имперская оценка мира. Что из-за того, что мы когда-то были такой вот империей, где, как говорил Филипп II, никогда не заходит солнце, из-за этого у нас какая-то другая широта мышления. Еще меня, конечно, удивило. Я вспомнил, что перед этим как раз я ехал в машине, слушал вопрос, как вы считаете, что нужно для счастья страны. Вот этот вопрос я как раз переадресовал Путину. И его ответ — благосостояние. Честно говоря, я вот здесь в конце ожидал, что вот когда он на вопрос о том, что нужно России для счастья, что он ответит, что России нужны граждане, которые себя будут такими осознавать.
Шефом бюро информационного агентства ЭФИ в Москве испанским журналистом Мигелем Басом говорил корреспондент «Радио Свободы» Данила Гальперович. Деятельность Владимира Путина оценивают не только зарубежные эксперты. «Лимонов против Путина» – таково название новой книги лидера национал-большевистской партии России. По словам Эдуарда Лимонова, известного своими провокационными заявлениями, он написал расследование деятельности российского президента, начиная с того момента, когда Путин занимал пост заместителя губернатора Санкт-Петербурга. Презентация этой книги прошла в московском книжном магазине «Фаланстер». Им как бы неприятно было Путину читать то, что о нем написал Лимонов. Может быть, это и неплохо, поскольку Путину есть возможность читать много хорошего, того, чего пишут о нем те, кто положительно оценивает деятельность президента России на его посту. О презентации книги Лимонова корреспондент «Радио Свобода» Анна Колчина.
«Просто ругань неуместно», — объясняет Лимонов. «В моей книге приведены доказательства», а дальше продолжает. Режим Путина следует измерять количеством унижений, страданий, горя и несвободы, принесенные гражданам.
По этим показателям режим Путина должен быть осужден как бесчеловечный, невыносимо высокомерное, по-чекистски, антидемократическое, антицивилизационное, средневековое отношение к человеку – вот в чем главный изъян. Модель патерналистского государства с суровым отцом, его высочеством, президентом, хозяином во главе – это гуиновская модель лагеря на самом деле.
Эдуард Лимонов на презентации зачитывал отрывки из своей книги.
Он относится к нам как злой отец, а сам он не храбр. К центру на Дубровке не приехал. Беслан слетал тайно, ночью, чтобы, не дай бог, с родственниками убитых заложников не встретиться лицом к лицу. В Чечню на истребителе перед выборами 2000 года полетел для пиара. Он прячется, отсиживается, а выходит, когда гроза миновала. Он не щедр, жаден.
А теперь о том, какой президент России нужен.
России нужен добрый президент, кто людям в холода на обочине Садового кольца сам будет ватные пальто раздавать, кто амнистию измученным зэкам даст, кто к народу придет домой сам, к неимущим, и поговорит по душам, и денег даст, своих, не государственных.
Лимонов назвал свою книгу учебником и снова перешел к обвинениям.
Он не благороден, он отнял у нас свободы все их присвоил себе. При той конституции, которую мы имеем, где права президента поистине не безграничны, а не больше прав, которыми обладали русские цари. Если он гневный и отдает приказ при помощи неизвестного газа штурмовать центр на Дубровке, то умрем мы. Если в Беслане он издает приказ идти на штурм, то гибнут осетинские русские дети. Вторая чеченская война, я резюмировал многочисленные данные о ее жертвах и вывел среднее число, унесла жизни 30 тысяч человек, а президент спокойно взирает на эту войну, как на выгодное ему явление природы, и намеренно не принимает мер, чтобы войну прекратить.
С тем, что президент говорит, порой можно согласиться, продолжал Лимонов. А вот с тем, что он делает, невозможно. Он употребляет ложь как метод руководства государством. Лидер национал-большевистской партии назвал президента опасным.
Он опасен потому, что любой кризис решает лишь насилием. Он делает это потому, что он выходит из спецслужб или потому, что он от природы такой. Мы не знаем почему. Он позиционировал себя как наш злой отец, страдающий в тюрьмах на сволы правы. Такой президент нам не нужен.
На книге «Лимонов против Путина» название издательства не указано. Известно только, что она была напечатана в Москве. Анна Колчина для «Радио Свобода», Москва.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободный стиль» Томск, «Радио Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за среду, 8 февраля. В Британии активно обсуждают приговор суда в отношении известного радикальными взглядами муллы Абу Хамзы. Его приговорили к 7 годам тюрьмы за поощрение в проповедях убийств, разжигание национальной и расовой ненависти, а также за другие виды экстремистской деятельности. Судья Энтони Хьюз заявил на процессе, что бывший имам лондонской мечети в Финсбери-парк пытался убедить своих последователей в том, что у них есть моральная и религиозная обязанность убивать. Рассказывает мой коллега Андрей Шарапов.
Центральный уголовный суд Лондона признал Абу Хамзу виновным по 11 из 15 пунктов предъявленных ему обвинений, в том числе в разжигании расовой ненависти, призывах убивать немусульман, хранении пособий по террористической деятельности. Однако Хамза на суде не проявил никаких признаков раскаяния, назвал процесс против него политическим, а адвокат проповедника Мудасар Арани сразу после окончания процесса заявила, что ее подзащитный опротестует приговор.
Шейх Абу Хамза считает себя узником веры и мучеником. Да, он придерживается мнения, что процесс против него политически мотивирован.
В ходе процесса были прослушаны более 20 часов аудиозаписей проповеди Абу Хамзы, в которых он, в частности, называет теракт 11 сентября 2001 года еврейским заговором, призывает к уничтожению евреев и предлагает молодым мусульманам отправиться в Афганистан, чтобы пройти обучение в лагерях по подготовке террористов. Большинство лидеров традиционных течений ислама в Великобритании не разделяют экстремистских взглядов Абу Хамзы и считают, что его осуждение положительно скажется на обстановке в стране. Говорит глава неправительственной организации «Мусульманский парламент Великобритании» Гаясуддин Сиддики. Его взгляды и взгляды других на джихад не имеют здесь поддержки, и мы надеемся, что все это понимают. Мы знали, что его взгляды разделяла лишь небольшая кучка людей. Мусульманская община никогда не поддерживала его страсть к терроризму и экстремизму. Свой интерес к экстремизму Абу Хамза, египтянин по происхождению, проявил еще в 70-х годах, когда впервые приехал в Великобританию. Затем он отправился в Афганистан, где при взрыве, причины которого до сих пор непонятна, он потерял глаз и руку. В 1980-м Хамза вернулся в Англию, где благодаря женитьбе на британской подданной смог получить паспорт Великобритании. В начале 90-х Хамза жил в Боснии под другим именем. Но внимание прессы, а затем и полиции, привлекла именно его деятельность в мечети Финсбери-парк на севере Лондона, которая, по мнению многих наблюдателей, стала одним из центров европейской сети исламского экстремизма. На проповедях Абу Хамзы побывали в разное время Ричард Рид, пытавшийся взорвать самолет с помощью бомбы, спрятанной в его ботинке, Закария Муссауи, обвиняемый в причастности к терактам 11 сентября, другие известные террористы. У Абу Хамзы были изъяты копии так называемой энциклопедии афганского джихада, в которой содержится информация о том, как собирать взрывные устройства, пользоваться различными видами оружия, организовывать нападения и покушения и другие виды террористической деятельности. Многие в Британии задаются вопросом, почему Абу Хамза был арестован только в 2004 году, хотя о его причастности к экстремизму было известно давно. Профессор Пол Уилкинсон, руководитель Центра по изучению терроризма и политического насилия при Университете Святого Эндрюса, отмечает, что во второй половине 90-х годов британские спецслужбы были больше озабочены борьбой с террористами, действующими в Северной Ирландии. Аль-Каиде, которая активно действовала на Ближнем Востоке, не уделялось основное внимание. Оглядываясь назад, я думаю, что Британия, многие другие европейские страны и Соединенные Штаты недооценили исходящие от нее угрозы. Профессор Уилкинсон сомневается в том, что, выйдя из тюрьмы, Абу Хамза как-то изменит свои политические взгляды. Исходя из его заявлений, пропаганды, которой он занимается, я делаю вывод, что он не изменит свои взгляды. Он останется фанатичным сторонником Аль-Каиды, поэтому как только у него появится возможность, он продолжит заниматься тем, чем занимался раньше. Абу Хамза, который уже полтора года содержится под стражей, может быть освобожден досрочно после отбытия половины срока. Однако сразу после освобождения он может быть арестован и экстрадирован в Соединенные Штаты, которые также обвиняют Хамзу в террористической деятельности, в том числе в попытке организовать лагерь по подготовке террористов в американском штате Орегон и в причастности к захвату и убийству заложников в Йемене в 1997 году. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Человек дня». Сегодня это британский театральный режиссер Наоми Кук. Она ставит в Эдинбурге мюзикл под названием «Тэтчер». А сейчас о другой актуальной теме дня. В Владикавказе проходят судебные слушания по иску о ликвидации футбольного клуба «Алания». Как считает прокуратура, руководители клуба проворовались. Многочисленные болельщики «Алании» еще помнят о славном прошлом команды. Она единственная из немосковских команд выигрывала чемпионат России. Им пытаются что-то сделать для того, чтобы спасти родной коллектив. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» во Владикавказе Юрий Багров.
С иском о закрытии акционерного общества футбольный клуб «Алания» выступила генпрокуратура. В конце декабря оперативно-следственная группа во главе с заместителем генерального прокурора Владимиром Колесниковым выявила факты нарушения финансовой деятельности организации. Об этом заместитель генерального прокурора сообщил на пресс-конференции для местных журналистов.
Нами возбужден ряд уголовных дел по фактам хищения в крупном размере денежных средств управляющими лицами футбольного клуба «Алания» при исполнении трансферного контракта по переходу в клуб «Спартак Москва» футболиста Ховича. Уклонение управляющими лицами футбольного клуба «Алания» от уплаты налога в особо крупном размере. В ходе расследования уголовных дел нами документально установлено, что все юридические действия по созданию акционерного общества, изменения учредительных документов были совершены с грубыми нарушениями закона. Мною дано поручение прокуратуре республики обратиться в суд с иском о ликвидации открытого акционерного общества футбольный клуб «Алания».
Владимир Колесников также рассказал, что акционерное общество существует с 2004 года. Однако продолжает финансироваться из республиканского бюджета. Владельцем контрольного пакета акций является правительство Северной Осетии. Но парадокс в том, что с момента создания акционерного общества ценные бумаги так и не были выпущены. Обвинение предъявлено министру финансов Северной Осетии Константину Уртаеву и ряду других чиновников правительства республики. В понедельник у здания арбитражного суда прошел митинг-пикет, организованный болельщиками «Алании». Фанаты разложили на площади гигантскую футболку, держали в руках плакаты «Смерть Алании, позор Осетии». Выкрикивали речевки. Поддержать любимую команду приехали болельщики из Москвы. Фан-клуб «Аланские барсы» имеет свое отделение в столице. Говорит Павел Копытин, московский фанат осетинского клуба.
Мой приезд связан с проведением акции поддержки ФК «Алания». Я представлял «Аланские барсы Москва» на этой акции. К вам мы поддерживаем абсолютно наших владикавказских собратьев. Плохо, что приезд был связан не как у нас обычно. «Аланские барсы» из Москвы приезжают поддержать «Аланию» в каком-либо матче чемпионата. Приезд был связан с таким все-таки нехорошим поводом, но акция прошла, мы считаем, очень успешно.
За всю новую историю российского футбола «Алания» остается единственной не московской командой, которой удалось победить в чемпионате страны. Это произошло в 95 году. Вообще, историю остинского футбола в российском чемпионате можно разделить на два этапа. Первый – Газаевский. Период, когда Валерий Газаев поднял команду на небывалую высоту. «Алания» при нем стала чемпионом России. И в 96-м году фактически повторила этот успех. Заняла первое место в чемпионате, но в золотом матче по равенству очков уступила московскому «Спартаку». Второй этап – постгазаевский. Об этом периоде местный футбольный обозреватель Вадим Тохсаров.
Начиная после 2000 года, это уже пошел спад «Алании». Из года в год команда влачила жалкое существование в нижней части турнирной таблицы, боролась за выживание. И, как тут отмечают многие болельщики, такая ситуация была кому-то выгодна. Что значит команда для «Оси»? Но самый банальный пример – это каждый матч 20-25 тысяч зрителей. То есть по посещаемости все равно Владикавказский стадион остается на ведущих позициях. Если бы на игры никто не приходил, тогда можно было бы согласиться с тем мнением, что действительно команда не нужна, нужна она только группа лиц, которая может какие-то свои цели преследовать. Нет. А команда нужна республике, это какой-то социальный фактор налицо.
Вадим Тохсаров напрямую связывает расцвет футбольного клуба «Алания» с любовью к футболу первого президента республики Ахсарбека Галазова.
Команда в середине 90-х годов поднялась вот на такую небывалую прежде высоту футбольную. Тут заслуга даже двух человек. Это Валерия Газаева и первого президента республики Ахсарбека Галазова. Пускай при нем, может быть, экономика республики была не на том уровне, как сейчас, но... В общем-то, футбол был при нем самого высшего качества.
Попытки взять комментарии у спортивных чиновников Северной Осетии пока безуспешны. В беседах не для микрофона, все они в один голос заявляют. Претензии генпрокуратуры обоснованы, но оставлять болельщиков без футбольного клуба нельзя. Таково общее настроение и в целом всего населения республики. Говорит Ольга Гурциева, активный член фан-клуба «Аланские барсы».
Все те финансовые нарушения, которые были выявлены, никакого отношения к нам, болельщикам, не имеют. То есть это наш клуб, наша команда. Мы не хотим ее терять. Почему бы не судить тех людей, которые воровали? А клуб закрывать ни в коем случае нельзя. Тогда вся молодежь, там 5000 человек, которые у нас сейчас занимаются в футбольных секциях, они пойдут вот в эти горные клубы, которые у нас потом взрываются. Поэтому власть пусть решает свои проблемы, а нам наш клуб оставит.
Аланские барсы обратились с открытым письмом к главе Северной Осетии Теймуразу Мамсурову. С ликвидацией Алании для десятков, сотен тысяч болельщиков клуба начнется другая, куда более мрачная жизнь. Юрий Багров, Радио Свобода, Северный Кавказ.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор российской печати. Московские газеты 8 февраля активно пишут об открывающихся вскоре в Турине Олимпийских играх и оценивают шансы российской команды на этих соревнованиях. У микрофона спортивный обозреватель «Свободы» Олег Винокуров.
На Олимпиаде в Турине медали будут разыгрываться в 15 видах спорта. Из них россияне претендуют на медали в 7-8. Неудивительно, что именно этим видам спорта и посвящены в основном публикации российских газет на спортивные темы. Бобслею уделяют внимание и «Известия», и «Новые известия». В «Известиях» интервью с Алексеем Воеводой, разгоняющим, а «Новые известия» объединили бобслейную тему с саночной. Российские бобслеисты и саночник Демченко едут в Турин фаворитами, пишут «Новые известия». Долгое время отечественные мастера бобслея и санного спорта, особенно сразу после распада советской спортивной системы, фаворитами международных соревнований не считались. Однако в последние годы ситуация в корне изменилась. На Олимпиаде в Турине медалей мы ждем и от бобслеистов, и от саночников, пишут «Новые известия». Оптимизм этот объясняется тем, что в бобслее Александр Зубков второй год подряд стал обладателем Кубка мира в состязании четверок. Альберт Демченко, в отличие от бобслеистов, напоминают «Новые известия», не сумел удержать свой прошлогодний титул победителя Кубка мира, уступил его итальянцу Армину Цоггелеру, чемпиону Олимпиады 2002 года, который на домашней трассе будет, безусловно, одним из фаворитов игр. Саночную тему продолжает «Спортэкспресс», в котором есть интервью с тем самым Армином Цоггелером. «Помешать мне победить может только Демченко». Эта фраза Армина Цоггелера вынесена в заголовок. Советский спорт уделяет основное внимание проводам российской хоккейной сборной, которая во вторник вылетела в Женеву на контрольный матч со Швейцарией. Далее в программе игра с Германией в Кёльне и после этого отъезд в Турин. Перед отлетом главный тренер сборной Владимир Крикунов сообщил нам, пишет газета «Советский спорт», неутешительную новость. Защитник Алексей Житник из-за травмы все-таки не поедет в Турин. Тем не менее, из публикации «Советского спорта» следует, что сборная в хорошем настроении отправляется на Олимпиаду. «Возвращайтесь с победой», так напутствует ее «Советский спорт». Здесь же есть интервью с защитником сборной России Денисом Кулешом. А в «Спортэкспрессе» интервью с Домиником Гашиком, который считает, что Канада, Швеция и Чехия ближе к золоту, чем Россия. «Явного фаворита на Олимпиадах называть нельзя», продолжает Гашек. «Чехия – одна из команд, способных завоевать золото. И мы сделаем для этого все, что в наших силах». Обратите внимание, одна из команд. А еще я сказал бы так. Путь к золоту лежит через Канаду и Швецию. А как же Россия, спрашивает вратаря корреспондент «Спортэкспресса». Очень талантливая команда, как обычно. Вообще, в публикациях российских газет на спортивные темы четких прогнозов нет. Как, наверное, и должно быть за два дня до начала Олимпийских игр.
Обзор российской печати Олега Винокурова. Человек дня «Радио Свобода» 8 февраля, английский театральный режиссер Наоми Кук, постановщица мюзикла «Тэтчер», рассказывающего о жизни и политической деятельности бывшего премьер-министра Великобритании. Премьера спектакля прошла в Центре искусств Орикского университета в Ковентри. Среди музыкальных тем, которые звучат в постановке, такие как «Правительственный шейх», «Тори блюз» и «Гимн Тэтчер». Наоми Кук родилась в 63-м году в Эксетере, получила искусствоведческое образование, как актриса, режиссер-постановщик, работала в канадских театрах, затем возглавила английский гастрольный музыкальный театр «Форсайт», специализирующийся на постановках о жизни знаменитых женщин. Поставила, в частности, мюзикл «Женщины Гитлера», «Шесть мертвых королев» о женах короля Генриха VIII. О «Человеке дня» «Радио Свобода» говорит корреспондент нашего радио в Лондоне Наталья Голицына.
Маргарет Тэтчер – единственный британский премьер-министр после Уинстона Черчилля, который все еще вызывает в Англии бурные эмоциональные споры и порождает множество анекдотов. И это главная причина, по которой популярный женский музыкальный театр «Форсайт» решил поставить мюзикл о «Железной леди». Наоми Кук всегда привлекали неординарные, вызывающие противоречивые суждения, колоритные женщины. Ее не назовешь сторонницей консервативных политических воззрений Тэтчер, которой в прошлом году исполнилось 80 лет. Работая в театре, где все роли, в том числе и мужские, исполняют женщины, где витает дух феминизма и авангардистской эстетики так называемого «тотального театра», Кук обратилась к образу «Железной леди» только потому, что ее жизнь и судьба дают возможность создать захватывающий драматический спектакль. По ее словам, у нее нет намерения восхвалять или очернять бывшего премьера. «Я выросла в эпоху Тэтчер. Когда она пришла к власти, мне было 13 лет. И это время все еще сказывается на нашей жизни», — говорит Кук. «Все, чего мы хотим добиться этой постановкой, — поясняет она, — это показать, как дочь простого лавочника Маргарет Хильда Робертс в замужестве Тэтчер изменила политический ландшафт Британии и подать все это в виде забавного развлекательного музыкального спектакля. Мы не театр, а агитпропа». Любопытно, что роль Тэтчер в этом мюзикле на разных этапах ее жизни играют 9 актрис. Создавая, по сути дела, популярную музыкальную сатирическую комедию, Наоми Кук остается сторонницей нового направления в искусстве мюзикла, когда частью спектакля становится значительное политическое или историческое событие. Кук не назовешь театральным реформатором или новатором. Все, чего она хочет, это взглянуть на британскую и мировую историю глазами женщины.
У «Человека дня» «Радио Свобода» говорила Наталья Голицына. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 8 февраля. Над программой работали продюсеры Оксана Крутоверцева и Юлия Голубева. Автор ведущий выпуска Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. А вы, пожалуйста, оставайтесь на волне свободы, как всегда. После новостей в эфире программа «Поверх барьеров». Иван Толстой сегодня представит свой «Европейский час», в котором, помимо прочего, сюжет о 80-летии выхода в свет романа Франца Кафки «Замок». Не пропустите. Всего доброго. We'll be right back.